Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые мне поступают в соцсети или передают лично, и я очень трепетно отношусь к этой рубрике, потому что надеюсь, что те люди, которые еще не решаются прийти и поговорить с батюшкой напрямую, через наши передачи делают свои первые шаги в лоне церкви.
Главное, чтобы после нашей передачи они захотели и пришли к батюшке.
Да, поэтому на нас лежит особая ответственность. Итак, первый вопрос на сегодня. Здравствуйте. У меня, наверное, не очень важный вопрос. Хотела спросить, можно ли дарить и пользоваться сувенирами и всякими бытовыми предметами с изображением Исаакиевского собора? Я хочу привезти родственникам сувенирные полотенца с видами Санкт-Петербурга. Купила, но сейчас заметила, что там видно купол Исаакия. Но креста не видно, кажется. Вообще, в Санкт-Петербурге очень много предметов с видами города, и часто там есть изображения храмов Исаакиевского собора и Казанского. Можно ли пользоваться такими сувенирами? Где-то читала статью, что бывают и сувенирные предметы с изображением икон. Это, на мой взгляд, совсем неправильно.
Ну, тут сама ответила на вопрос, там же нет икон. А соборы, ну, это узнаваемый объект культурного, духовного наследия. И как сувенир, я думаю, что можно такой подарок привезти, ничего страшного. А вот именно если бы там было изображение икон... Ну, обычно делают иконы, могут сделать на полотенце, но смотря какого потребления, да, потому что раньше такие полотенца, они вывешивались, ну, в видном месте, но, естественно, пользоваться именно в бытовом плане, конечно, нельзя. Это даже есть и каноны определенные, можно найти, например, по толкованию, вот, есть запрет изображения креста, например, на земле, потому что может человек попрать, да, святыню. Ну и так далее. Здесь вот, конечно, здесь нужно с рассуждением к этому относиться, таким вопросом.
Ну да, это такая тонкая грань, особенно если мы говорим про полотенце, когда вытираем.
Но опять же, что это за полотенце? Банное, ну, полотенце, да. Просто какой-то набор. Тут тоже надо... Пляжное полотенце, понятно, что есть определенные какие-то бытовые вещи.
Ну, кстати, есть обычные такие вафельные полотенца, которые вывешивают люди, но просто для красоты, так сказать.
Интерьера. Ну вот, если в этом плане, то ничего страшного.
Так, следующий вопрос.
А так обычно и на коробках конфет тоже делают эти изображения храмов, соборов. Ну,
да, и ну, просто мы не можем потом всё летит прям... в помойку.
Ну, летит, да.
Да, на конфетах, кстати, на многих, я имею в виду на фантиках.
Кстати, вот по поводу яиц, помните, наклейки на пасхальные яйца?
Да.
И, ну вот, сделали там и Христос воскрес, и лик Спасителя. Ну, тоже сразу вопрос, как утилизировать это потом, потому что вот так вот выбросить в помойку просто, конечно, и там разорвать эту этикетку.
Я знаю, еще была история, по-моему, это в Верхотурье была история, что какой-то праздник был большой, и напечатали наклейки на бутылочки с водой просто, с иконами, да. И вот после того, как уже посетители уже уехали, я даже специально говорю не паломники, а именно посетители, потому что по... так сказать, поведению сразу понятно.
Да, может, и паломники не задумывались просто они об этом.
Ну, просто потом по всему городу валялись вот эти вот скомканные бутылки, даже не в урнах, на которых, собственно говоря, иконы и наклеены на этикетках.
Ну, да, помните, в ковид, когда почему-то там запретили платы после причастия, и вот эти вот салфеточки, которые было прям следить, потому что и прям забирать у прихожан их, и сразу зажигать, потому что просто могли бросить.
Да.
Нет, ну, люди просто не понимают, у них нет вот этого какого-то чувства.
Но некоторые, святыни. Кстати, просто не знают. В их оправдании можно сказать, что некоторые
не задумываются не глубоко.
Они... И не задумываются, да. Так, следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, я не помню точно, но спросила у своих сестер, и мне сказали, что мы в детстве вызывали каких-то придуманных существ, вроде гномиков разных и даже пиковой дамы. Я честно помню, это плохо, но такое могло быть. Я сказала сестрам, что это греховно и опасно, и что я хочу покаяться на исповеди. Они люди не воцерковленные, но я им сказала, и уже заставить по-настоящему каяться не смогу, пока они по-настоящему этого всего не поймут. Не помню, где именно кого вызывали. Это, конечно, больше какое-то баловство было. Помню, на даче у двоюродной сестры что-то пытались сделать, но это было уже очень давно. А про какие-то другие случаи я и не помню. Могло ли это принести какую-то энергетику негативную? Я знаю, что в православии нет понятия про негативную энергетику, и скорее легло на нас, а не на пространство. Поэтому я хотела узнать, достаточно ли исповеди и покаяния, или нужна какая-то молитва?
Достаточно исповеди и покаяния.
А вообще, насколько вот это вот нужно действительно исповедоваться и каяться за это? Потому что, мне кажется, вот каждый второй, кто вырос в 90-е и ранее...
А вообще в советские годы это вообще
вызывали
очень...
вот эти вот пиковых дам в лагерях, да, еще кого-то. Но, мне кажется, даже на тот момент большинство детей понимают, что это баловство какое-то, и серьезно-то не относятся к этому.
Да нет, верили многим они даже... Ну, якобы являлись.
Но это же больше были, из-за атмосферы, что вот все сидят, там темно, пока никто не видит, еще что-то, ну, там, ныкаются.
Такое вот ощущение присутствия инфернального мира, оно было. И понятно, что вот этих самих гномиков, там, пиковых дам не существует в природе, но какие-то сущности могли действительно посещать. Ну, в целом, конечно, это все нельзя назвать прям таким тяжким, сугубым грехом, потому что когда столько поколений уже людей вообще духовно были неразвитые и не развивали, ничего не рассказывали детям. Поэтому, естественно, что дети ничего не знали, это все. А интерес тем миром, духовным миром, он проявлялся через вот это вот все.
Потом такая же история вот с картами, на которых гадали друг другу.
Что касается исповеди, если это волнует, и душа от этого болит, и человек переживает, надо сказать. Если нет, все равно мы когда-то исповедовались, что разные суеверия, астрологии кто-то увлекался, еще какие-то вещи. Мы это рассказывали на исповеди. Нужно ли прям конкретно про вот этих вот... всяких говорить. Но это, я говорю, в зависимости от самого человека. Кстати, я вот так вот считаю, что вот нужно ли то говорить на исповеди, нужно ли другое говорить на исповеди. Здесь нет единой рекомендации, единого рецепта нельзя дать. Потому что одного человека вот это волнует, и у него какие-то струны души и совесть из-за этого. А другой ничего в этом страшного не видит. И поэтому и не считает, и не видит в этом греха. Не говорю про явный грех.
Да.
Потому что если человек,
человек
не видит там в блуде греха, в прелюбодеянии греха, это уже совсем другая проблема.
Да.
Это, как говорится, такой духовный труп, который его там... Что с ним сделаешь? Я имею в виду такие вещи вот как раз. Мы там, помните, семечки вспоминали, вот этих вот всяких гномиков. Это такое на уровне... Там, нужно ли говорить про этих гномиков, не нужно. Другое дело, если, например, занималась магией, гаданием, целенаправленно, какой-нибудь бабушке ходила, приворот-поворот,
да.
Кого-нибудь там, чтобы кто-то умер там, или еще что-то, желала какого-то зла. Поэтому мы должны, христиане, иметь такую внутреннюю рецепцию, понимать, что действительно существенно важно. Вот, например, там, на кого-то разгневался, накричал, оскорбил, да, это важно, потому что это прям и на твою душу подействовало, и человека оскорбило, и обидело, это да. А вот такие вещи, они так безотносительны, я бы сказал. Хотя вообще увлечение оккультизмом церковь не то, что не приветствует, а осуждает, конечно.
Давайте к следующему вопросу перейдем. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, такая ситуация. Работаю в медицине. У меня есть коллега, которая, когда уходит в отпуск, постоянно просит за деньги открыть своим подругам или парням подруг больничные листы. Во-первых, это обман, люди не болеют. Во-вторых, я не знаю, кем и где они работают. Может, они очень нужны на этой работе, на них рассчитывают. Да и вообще опасно. Может, они из полиции. Я ей четко сказала, мол, без обид, пожалуйста, но тебе и твоей семье я сделаю все, что угодно, просто так. Мне ничего не нужно. А всем остальным, пожалуйста, не заставляй. Я сказала, что стала ходить в церковь, и мне совестно брать взятки. Правильно ли я поступила? Мне кажется, я ее обидела. Но и грех брать не хочу, ведь не откажешь. Она будет дальше просить.
О, ну тут не просто грех, где же еще правонарушение присутствует. По сути, человек может за это, я сейчас не скажу вам сходу, какие... За такие правонарушения, может лишиться и работы своей. И это достаточно серьезное преступление, как говорится, поддельные документы давать. И тут однозначно надо говорить своей подружке или там знакомой, нет. Она собирается за нее в тюрьме сидеть, например. Кто за нее будет сидеть? Поэтому тут еще и обман присутствует, потому что, скорее всего, она за это деньги берет сама. Подружка-то, что такие левые, да, всякие вот. Может, у нее бизнес. А человек даже ничего от этого не получая, я не говорю, что надо от этого получать. Ну, просто вот из-за того, что она боится, что она обидится. Тут надо прям четко ставить границы, и об этом много говорят, и на работе, везде. Вот эти границы, если они не расставлены в общении с другими людьми, это потом чревато. Некоторые люди почему боятся границы эти расставлять? А вот человек обидится, а вот да, он там со мной не будет общаться, вот он там и так, вот это то. Я считаю, нет, наоборот. И когда границы не выстроены четко, например, на работе с коллегами где-то, даже в семье это должно быть, тогда как раз больше поводов к непонятным ссорам, обидам. А когда точки над «и» расставлены и спокойно можно с человеком общаться, и ты знаешь, что от него ожидать, гораздо спокойнее и приятнее.
Кстати, вот знаете, мне, если честно, не очень понятна эта история с больничными, потому что сейчас приходишь на прием в частную клинику, говоришь, у меня болит голова, я так плохо себя чувствую, и тебе в частной клинике врач вообще без вопросов говорит, выписать больничный.
Ну да.
И все. То есть это в государственной тебе скажут, что у тебя нет повода для этого. Вот у меня подруга-хирург, например, и я ее спрашивала, как просто выписать больничный или нет. Она говорит, ну вот смотри, ты работаешь на радио, и если у тебя даже там рука сломана, ты вполне можешь прийти и работать на радио. Тебе рука никак не мешает вести передачи.
Если обе ноги сломаны.
Вот.
И если привезут, да.
Я думаю, вот это самое, какой строгий врач, да. Но при этом в частную действительно достаточно просто прийти и сказать, что я что-то недомогаю, и тебе без проблем его выпишут. И поэтому ну, вот какие-то вот эти вот игры с уговариванием.
Нет, заранее зная, что человек здоров, и ты ему выписываешь больничный лист, и он потом по этому листу получает, ну, все вот эти вот преференции, конечно, это правонарушение, поэтому я бы не рекомендовал этим заниматься. А уже про частные клиники, это их дело, это их взаимоотношения с законом, это, опять же, отношение к закону к ним, и это уже отдельная сфера, наверное.
Следующий вопрос. Здравствуйте, дорогой батюшка. Скажите, я изменила мужу, покаялась, но проходит время, на душе плохо становится. Я не хочу терять семью. Скажите, можно ли нам венчаться после этого, и как мне жить после этого?
Ну, насчет венчания я бы, наверное, посоветовал погодить, потому что тут надо вообще проанализировать, что произошло, почему была измена, потому что когда изменяет мужчина, это одно. Почему это говорю? Я опираюсь, в частности, на святых отцов в свое время, даже на каноны. Одно время преподавал церковное право, и толкование святых отцов, вот там Василия Великого, у других святых отцов, относились к измене мужа несколько помягче. Это не говорит, что это нормально, да, прелюбодеяние есть грех. Человек отлучался от причастия длительное время. Почему женщинам не так? Ну, здесь еще можно психологию вспомнить, что женщина, они больше, как говорится, если мужчина физически изменил, женщина, она более, тут у нее какие-то есть более глубинные вещи. Поэтому вот сейчас прям бежать и венчаться я бы не советовал. Тут надо, конечно, с этой травмой разобраться. Вот тут еще вопрос, знает ли муж об этом, не знает. Опять же, здесь нельзя общий дать какую-то рекомендацию, сказать, что обязательно нужно прямо ему сказать или не нужно говорить. Тут надо просто конкретно с человеком с этим обстоятельства дела разобрать, и тогда уже будет понятно. Вот потому что, ну, как говорится, если это был уже факт сам по себе супружеской неверности, ну, хорошо, что есть покаяние, хорошо, что есть стыд, хорошо, что есть... Но надо еще уврачевание, потому что, видите, любой такой грех, он же наносит рану внутреннюю. То есть, если ты хочешь, например, там, сломал обе ноги и сразу же побежать куда-то, не получится, надо сначала, чтобы ноги срослись. Поэтому здесь вот надо как-то, может, каким-то поведением своим противоположным загладить свою вину.
Нужно
а
вот
потом уже как-то...
Мне кажется, чтобы не было вот этого вот желания повенчаться, желание
это может быть
вот
ложное
найти
чувство.
Как раз таблетку, да, которая сейчас быстренько вот этот разрыв, который образовался.
Да, по сути, они уже не могут венчаться, потому что, видите, люди к супружеским изменам относятся очень так легко. А, ну, изменил, что ж там, следов никаких не осталось, да, как вот. Ну, нет, здесь это, если вот по учению церкви, это же что произошло? Это как бы слом, то есть единое тело, да, которое повредилось, уродство получило. То есть это как вот жена взята от мужа, да, а во время брака, наоборот, она как бы в мужа, да, входит. И то есть меня взяли, часть меня оторвали, да, и потом как бы говорят, давайте сейчас еще как бы приклеим, да, каким-то вот этим, ну, действием, священным действием, да, мы как-то это все, да нет, так не происходит, это обычно нужно время, чтобы вот эти все травмы, они, чтобы они как-то зажили потихоньку. Потом, может быть, если человек докажет уже свою верность чем-то, да, как-то исправится, и она это почувствует, тогда уже, может быть. Я не говорю, что это вообще абсолютно, но я бы не рекомендовал, например.
У нас еще был один вопрос, я когда его прочитала, задумалась, насколько вот он сложный, да, и стоит его обсуждать или нет, но сейчас, раз зашла такая тема, я думаю, все-таки стоит его поднять. Молодой человек, но я так понимаю, что уже взрослый, совершеннолетний, узнал, что его отец изменяет его матери. Не знает, что делать. Конечно, для него это очень неприятно, это для него шокирующая информация, но и как-то там, допустить, что родители будут в разводе, учитывая, несмотря на то, что он сам уже взрослый, он все-таки не хочет. И вот он пошел к одному священнику. Один ему священник сказал: «Не вмешивайся, это не твое дело, родители сами разберутся». А другой священник сказал, что обязательно скажи, ты должен прекратить, вот, чтобы отец
говорил. Маме скажи.
Да, обязательно. Ну, я не знаю, маме или там...
Мама, может, знает. Может, мама
за круглым
знает.
Столом. В общем, суть в том, что ты должен сказать, чтобы пока ты молчишь, ты потворствуешь греху отца. Вот. Эта мысль-то была. И вообще вопрос,
который... Два противоположных мнения, да?
Два противоположных мнения, но от двух священников. И вопрос-то у молодого человека был о том, что почему священники советуют разное? Как быть в такой ситуации, почему они советуют?
Ну, потому что священник – это, во-первых, не оракул, хотя и оракул может сказать разные вещи. Вы помните, вспоминали там про оракула, который Киру Великому там предсказал победу, потом он проиграл, пришел. А, нет, предсказал, говорит, надо ли мне начинать сражение? Он ему сказал, надо, звезды говорят, там или птицы, почему он гадал. А потом он проиграл сражение, приходит с претензиями, почему я проиграл. Он говорит, а ты же меня не спросил, выиграешь ты или нет. Надо ли начинать? Я сказал, надо. Ну, мне вот сказали, там, эти внутренности животных или птицы там полетели, что надо. А то, что ты проиграешь, это уже другой вопрос. То есть, не надо к священнику относиться, что действительно может такое статься, что вот там батюшка помолился, или ты с верой подошел, может быть, к недостойному священнику, да, ну, вот хочу как ответ, как от Бога, и получил его, да. Но чаще всего... Чем руководствуется священник? Это тут, с одной стороны, внешней стороны мы руководствуемся всякими правилами, распоряжениями. Ну, начнем, самое главное, это заповеди, конечно, и так далее. Евангелие. То есть мы на основании этого стараемся посмотреть. Но, с другой стороны, есть такие вопросы, которых не написано в Евангелии, прямо вот конкретно, как на это поступать. Поэтому здесь уже каждый священник, он сам... рассуждает, исходя уже и конкретно из своего опыта. Нет, не обязательно, что у него опыт, он там кому-то изменял, а именно из духовного, из духовнического. То есть он, например, видит, ну, какие-то ситуации рассматривает. Как вот юристы, да, когда они готовятся к судебным заседаниям, например. То есть по существу они рассматривают, они смотрят какую-то статистику и так далее. И вот эти два священника, они могут, конечно, разные выдать разную. Поэтому здесь, ну вот мое мнение, например, да, в данной ситуации, как бы все-таки для молодого человека, тут не надо сразу устраивать скандал. Вот. А если есть конкретные факты, прям доказательства, потому что ему могло и показаться, может, папа никому не изменял, как вот он что там, присутствовал, что ли,
ну, как говорят, свечку держал, да?
То есть, может, он увидел, там с какой-то женщиной общаются, может, это коллега по работе. Ну, то есть, тут еще надо, знаете, как разобраться вообще, был ли мальчик в этой истории. Не сразу ему отвечать, да, был ли вообще сам факт. Если факт неоспоримо доказан, да, что действительно имеет место. Мама не знает ничего, папа вот такой злодей на стороне. Начни с того, что поговори с папой. Скажи, разберись, что как бы. Ну, раз ты уже в эту тему влез, да? А там может быть очень много всяких подводных вещей. Может, они уже с мамой вообще не как муж и жена, только формально зачем-то поддерживают отношения. Может, мама тоже там спокойно. Может, у них вообще уже они договорились и как бы там уже отдельными семьями живут. То есть вот в эти вещи надо сначала вникнуть, понять. Вот. А потом уже, конечно, я согласен с молодым человеком, что нас может волновать судьба наших близких, особенно тяжелый грех человек совершает. Вот, тут еще несправедливость, действительно, мама честная, у них брак, все, она
не верит. Но тут еще, мне кажется, добавляется еще такой момент, что поговори сколько бы нам лет не было, все равно у нас фигуры родителей в голове, это вот...
Ну конечно, это бьет. Это вот даже измена и проблема, когда вот у родителей есть, это бьет прям вот, как конечно, будто бы это личные конечно. Проблемы.
Даже по взрослым детям.
По взрослым детям. Поэтому, конечно, надо сначала начать с разговоров с папой и все это выяснить. Какие-то вещи. И потом уже только принять решение, вмешиваться, не вмешиваться, говорить, не говорить. Потому что ты хочешь лучше сделать, а бывает ты твоими действиями, только как слон в посудной лавке, ты можешь еще хуже навредить, еще хуже усугубить. Если ситуация и так плохая, а сделать еще хуже можно. И по любви, кстати. Часто бывают люди мотивированы именно любовью, помочь хотят желанием, но не знают, как они. И они только портят, бывает, к сожалению. Но всегда, например, вот как мы говорим, вот я думаю, что и тот, и другой священник, наверное, тоже ему говорили, он просто это упустил. Самое главное, в любых ситуациях нужно молиться Богу. Вот именно Бог тот, кто может действительно помочь, не навредив. То есть именно, и у него для этого есть и силы, и возможности, и средства. Молитва, вот это прям вот молиться за папу, если он действительно как заблудший, да, молиться за маму, чтобы Господь как-то вот помог, регулировал это, вот.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.